Как всегда, в это время мы приветствуем здесь Дмитрия Синочкина, человек, который про недвижимость в городе Санкт-Петербург знает больше всех. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Николай.
Несколько тем у нас сегодня с вами. Как я понимаю, мы подводим некие итоги самых актуальных и самых наболевших вопросов, связанных с недвижимостью за последнее время.
Давайте так, у нас примерно раз в месяц мы используем формат концерта по заявкам, то есть мы не приглашаем гостей в студию, а выступаем в одно лицо с вашей, разумеется, помощью. Да, мы собрали вопросы по Фейсбуку, собрали вопросы по почте и, конечно, собрали те вопросы, которые приходили на Фонтанку Офис. Сегодня эфир регулируете вы.
Да,
мы просто отвечаем на темы, которые нашим слушателям, читателям, зрителям кажутся наиболее актуальными. Я готов.
Сеанс одновременной игры. Я буду как дилетант делать ходы, а вы будете как профессионал их отбивать.
Ход... Зеркально отвечать.
Зеркально отвечать. Ход первый. Очень активно сегодня комментируют, читают эти публикации в прессе. Совет при президенте раскритиковал законопроект о сносе пятиэтажек. Говорят, что он нарушает конституционные права граждан. Хочется спросить, что же будет? Неужели удастся каким-то образом откорректировать эту красоту?
Мне формулировка очень нравится, прежде всего, потому что если перечислять законы, которые нарушают конституционные права граждан, можно просто через запятую весь последний пакет законодательства брать и под этим предлогом ждать критики от президентского совета. Нет, тут вопрос-то гораздо интереснее, потому что хотелось бы понять, президентский совет увидел нарушение применительно к Москве или применительно к России в целом? Потому что поправки, я напомню, вносятся в такой интересный закон, как закон о столичном статусе города Москва. Вовсе не на федеральном уровне. Это, все это благополучие будет действовать в пределах города Москва только. Ну и, конечно, сама программа. Сама программа — это необычайно веселая затея, совершенно очаровательная. Там ведь главное в чем? Попробуем понять мотивы. Почему она вдруг появилась в конце февраля? Вот разные были версии, да, вот сидели люди ровно там, заканчивается у них одна программа хрущевок, и в заботе о москвичах, а также и гостях столицы, которые здесь покупают жилье, вдруг решили из ветшающего, не аварийного, а устаревшего и ветшающего жилья переселить в новые дома. Ну, сплошное благолепие. Но если посмотреть на экономику, на цифры, то вот 300 миллиардов, которые мэр Москвы Собянин обещал выделить на программу хрущевок за первые три года, ну, получится что-то примерно по 700 тысяч квадратных метров в год расселять таким образом. То есть на 30 лет затея. За это время дома, которые построены позднее, придут в упадок и также точно начнут падать. То есть экономики здесь нет. Если привлекать девелоперов, получается еще смешнее, потому что предыдущая программа реновации, она проходила в Москве, подчеркнул, в Москве с коэффициентом 3 или даже 3,3. Чтобы расселить одну хрущевку и остаться, ну, не в плюсе, а хотя бы в нулях, девелоперу нужно было построить втрое больше. То есть для того, чтобы расселить 25 миллионов метров хрущевок, надо построить и продать. Главное продать, построить не штука. 75 миллионов квадратных метров. Москва в прошлом году отчиталась за продажу 1 миллиона квадратных метров жилья в пределах старого города без Новой Москвы. Ну, Новая Москва еще 200 тысяч.
1,75.
Да, совершенно справедливо. То есть построить-то построить можно. Кому продать? Значит, не экономика, да? Значит, какие-то другие мотивы. И здесь, Николай, я привлеку ваше внимание, а также внимание слушателей и зрителей, к конспирологической версии.
О, Господи, Дмитрий
Сергеевич. У нас как раз...
О конспирологии.
Как раз в марте месяце, если кто обратил внимание, приняты правила землепользования и застройки для столицы. Москва чуть ли не единственный город в России из крупных, где правила землепользования и застройки не действовали. А генплан был принят в 2010 году при устаревших нормах. Вообще Новой Москвы там в принципе нет,
да, как и области. Да, значительно позже, чем у нас, да.
Да, конечно, позже, чем у нас. Раньше, чем у нас. Он просто не работает по факту. И вся градостроительная деятельность регулировалась в Москве в ручном режиме с помощью такой специальной комиссии по градостроительной деятельности и землепользованию. 25 человек туда входит. Вот она решает все текущие вопросы. Она вправе вырезать дырку в промзоне, назначить ее жильем. Она вправе менять статус отдельных территорий и так далее, и так далее. Режим ручного управления.
Чье наследие? Нам же сразу надо фамилию какую-нибудь.
Это наследие Юрия Михайловича Лужкова. При нем это было заложено и бережно сохранено следующим властителем столицы, да? Сергеем Собяниным. Преемство сохраняется. Но вот ПЗЗ принято, какие-то рамки появились. И вот похоже, что именно эти рамки московскую власть и не устраивают. Потому что главное в законопроекте о поправках в закон о статусе столицы, это не то, что там обещают жителям, а то, какой инструмент попадает в руки исполнительной власти. Итак, градостроительные ограничения по факту не действуют. Документация очень упрощенная по схеме. Формировать участок для новой застройки не надо. ПЗЗ, если вдруг новая постройка противоречит принятым правилам, меняются в автоматическом режиме. То есть сразу подается поправка в правила землепользования и застройки.
Как хорошо.
Регистрация в Росреестре тоже по упрощенной схеме. В общем, можно, в принципе, построить что угодно, где угодно, если нужный квартал объявить зоной реновации. Плюс к этому отчисления на капремонт прекращаются, то есть заботиться о состоянии домов, попавших в эту зону, тоже нет необходимости. А зато на деньги фонда капремонта, в принципе, собираются наложить лапку тоже для того, чтобы финансировать реновацию.
Какая-то не очень популярная история накануне весны 2018 года.
Почему? Очень популярная. Наверное. Как это подается официально? Вот что в заботе о москвичах власти обещают переселить их из старых домов в новые. Как же непопулярно
это? Никто же не обещает делать это до весны 18-го, можно только обещать.
Конечно. Понятно. Конечно. И это главное. А еще интереснее получится, если мы попробуем вот эту схему перенести на федеральный уровень, потому что были же обсуждения и в Совете Федерации, и господа сенаторы тоже сильно озаботились, да? Ну, давайте смотреть. Вот у нас в Москве 25 миллионов домов первых, квадратных метров в домах первых массовых серий. А в России у нас таких 200 миллионов квадратных метров. Ну, примерно соответствует пропорция, да?
Да.
Москва там 12-13 миллионов и Россия 145. Угу. Примерно соответствует. Угу. Например, в Самарской губернии 20,5 миллионов, мне не изменяет память, дома первых массовых серий построены с 59 по 69. Ну, ранние брежневки там тоже затрагивают. Но если бюджет Москвы, доходная часть, 1 триллион 800 миллионов, то бюджет Самарской губернии 143 миллиарда рублей.
То есть, если нас сейчас
на порядок меньше.
В Самаре они все купили билет до Москвы.
А самарский сенатор как раз и выступил с таким интересным тезисом. Давайте не будем пока на федеральном уровне горячиться. Посмотрим, как получится в Москве. А потом, сказал самарский сенатор, если найдутся регионы, которые обладают аналогичными ресурсами, то, конечно, они вправе запускать в себя эту программу.
Хочется
по факту
сказать, регионы, ау.
Да, не надо дергаться. Всем сидеть ровно. По факту у нас получается два региона, где не действует федеральное законодательство. Это Чеченская Республика, по ряду причин, которые хорошо известны, и субъект федерации город Москва. Петербург, я напомню, полгода назад обращался в Думу с проектом закона о развитии и сохранении исторического центра. И просили, в принципе, о том же самом. Ребята, дайте нам нормативы смотреть самим. Дайте мы какие-то регулятивные вещи замкнем на себя. Ну и плюс к этому там, конечно, и деньги тоже были. Те же самые магические 1,5 триллиона там, или около того рублей. Ну, даже рассматривать, по-моему, не стали законопроект. Где-то на ранней стадии завернули. То есть это специфическая московская история, которая дает возможность застройщикам и чиновникам, или, скажем так, чиновникам и приближенным к ним застройщикам, не соблюдать ограничения, заложенные в федеральном законе.
Хорошо.
Вот и все. Это главное.
Понятно. Эта математика ясна, она интересна, но простому человеку важно понять простое. Вот смотрите, в той же газете «Ведомости», как мне кажется, очень важный абзац, есть вопросы у Совета и к судебному рассмотрению споров. Москва предлагала оставить собственнику квартиры возможность оспорить решение суда только в части равнозначности предоставляемого жилья.
Переводим на русский. Какую квартиру тебе предоставили, можешь спорить, но факт выселения оспорить не можешь.
Угу.
Все.
И где глаз народа?
В лице кого, простите?
Народа? Черт возьми.
Ну, я думаю, пока массовые выселения не начнутся, глаз народа мы не услышим.
Слушайте,
хотя
а может
московские,
дойти?
Может дойти, да. Московские, друзья мои, конечно, в шоке и говорят, это говорит, что-то говорит, страшное такое начинается.
Вот. Та математика, которую мы рассказали сначала, она, конечно, красивая, но не очень понятная. Здесь вот про твою одежду на тебе.
Здесь происходит очень такая характерная и типичная подмена повестки. Почему? Ну, кстати, вот представитель Москвы в Сенате. Госпожа Драгункина говорила, надо что-то делать, а не сидеть и ждать, пока тебе плита на голову упадет.
Золотые слова.
Да. Но это об аварийном жилье вообще. Причем здесь хрущевки. Аварийное жилье далеко не всегда хрущевки. И наоборот, хрущевки далеко не всегда аварийные. То есть есть модная тема, на которой можно обеспечить себе свободу рук, заработать предвыборные очки, да, обещаниями притянуть симпатии какой-то части колеблющейся массы. То есть здесь такая многоходовочка обычная. Она не имеет отношения к текущим жилищным условиям 1 600 000 москвичей, которым все это обещано. За 30 лет либо Ишак, либо Эмир, либо еще что-нибудь случится. Примерно так. В Петербурге то же самое. В Петербурге программа упирается в ограничение федерального законодательства. Мы об этом говорили, говорим. И, вероятно, через неделю в следующей программе у нас тоже будет возможность поговорить об одном из конкретных кварталов.
Завершая тему сегодня со сносом пятиэтажек, дальнейшие у нас какие новости будут двигать этот процесс вперед или тормозить его?
Вы знаете, скоро. Там
и что конкретно?
Надо знать более-менее внятно расклады кремлевские, а с этим, конечно, всегда тяжело. Насколько мне известно, программу поддерживает и двигает вице-премьер Козак. И достаточно серьезная фигура с достаточными усилиями, не исключено, что он продавит. Вопрос будет не в том, какой закон принят, вопрос будет в том, как он выполняется.
Это, вот, опять же, мы продолжаем просто ждать.
Да, Николай, ничего, если я вот попробую сравнить несопоставимые величины. Вот мне пришла в почту история с дорогой в Малом Карлино. Там садоводство и жители местные, им просто по дороге по единственной проложили ЛЭП по 7-метровой. Ну, прям вот так вот, без разрешения на строительство, без ничего.
Удобно.
Потом узаконили, потом, значит, в кадастре местной власти дорогу перенесли вообще на зады. То есть она есть по факту здесь, а на кадастре она там находится. И оспаривать непонятно что. В общем, они упирались в судах, они дошли до ЕСПЧ, готовят иск в Европейский суд по правам человека. Из-за дороги в Малом Карлино.
Электричеством принципиально не пользуются, которые по этим ЛЭП?
Пользуются, конечно. Проходят. Но не они, а то садоводство, которое эту незаконную ЛЭП проложило. Дело ведь не в этом. Дело в том, что они у дороги, у ЛЭП охранная зона есть, кроме всего прочего. И часть построек, которые там оказались, они под сомнением, они незаконны. Там много интересного.
Да,
ну красиво. И опять-таки у человека, который садоводство для этой ЛЭП затеял, у него есть, конечно, родственные связи и громкие фамилии в ближнем окружении, и все это не просто так.
У вас в списке ваших вопросов есть что-нибудь связанное с ипотекой? У нас есть.
Давайте.
Простой вопрос. Насколько сейчас выгодно брать ипотеку и под какой конкретно проект улучшения своих жилищных условий?
Давайте снова все-таки из больших цифр исходить. У нас 2 года подряд падают доходы граждан. Ипотеку имеет смысл брать в том случае, если человек уверен в своих доходах на ближайшие 10 лет.
И в своем, чуть больше,
и в своем рабочем подряд. Месте. Ну, на 15, да.
Да.
Вот, опять-таки, притянем разнородные вещи. Ребята, которые работают в загороде, говорят, никогда такого не было. Что-то нынче сделки зависит от погоды. Как солнышко, всплеск интереса. Как метель за окном, вообще никаких звонков, просмотров. Не было такого, чтобы решение о покупке зависело от состояния, от настроения. Вот я боюсь, что у нас достаточно часто решения о покупке все-таки по-прежнему импульсивны, недостаточно просчитаны или на авось. Ну, президент недавно говорил о микрофинансировании. Да? Люди берут больше денег, чем могут отдать, чем в принципе могут отдать.
Вам пора делать гороскоп. Мне кажется, либо в недвижимости строительства Петербурга.
Это не трудно. Там сталкиваешь противоречивые вещи в одном прогнозе, и все получается.
Очевидно, это востребовано.
Я не считаю ипотеку добром. Я считаю это вынужденной мерой. Для меня совершенно не очевиден позитивный пример там, тех же США, где 80% покупок жилья идет по ипотеке. Ну, потому что кризис 2008 года тоже на этом вырос. Не иначе как. Это вынужденный инструмент. Ну и вот эти, знаете, вот вам ведь звонят тоже, смски пишут, банк, в котором у вас карта, говорит, возьмите у нас кредит по 24%, пожалуйста. Я их всегда спрашиваю, а если я к вам с деньгами с такой же суммой приду, мне сколько дадите? 9, говорят они мне. Ну, мне кажется, что это грабеж. Вот. Я к вам с деньгами, вы мне 9, если к вам за деньгами, то 24.
А не обязательно отвечать на эти смски?
Не обязательно. Но иногда хочется. Но все-таки сейчас ипотечные ставки пошли вниз, там 10-11% есть, застройщики тоже софинансируют, кредиты стали полегче. Конечно, какой-то драйв будет. Но я боюсь, что если тенденция на снижение доходов будет продолжаться, а я пока не вижу оснований, чтобы она вдруг переломилась, мы увидим рост неплатежей. И это будет по-настоящему страшно, потому что вот небольшая группа валютных ипотечников много чего сильно раскачала и создала множество информационных поводов. Когда рублевые пойдут, ну, мало не покажется.
Вы, кстати, знаете, как интересно выходили банки из этой ситуации? Шепотом, без лишнего шума и пыли договаривались и перерасчитывали, пересчитывали.
Тут видите, в чем дело?
Об этом пресса, кстати, не писала.
Почему? История многомерна. Вот на Facebook пришел вопрос от Александра Березовского, если не ошибаюсь, насчет мусорок вдоль дороги, как там жилые кварталы, которые строят без социальной инфраструктуры, без поликлиник, без магазинов. И тут же следующий вопрос. Там в Москве, оказывается, за прилегающие к коммерческим постройкам территории отвечают собственники и обязаны их убирать. Вот это все об одном и том же на самом деле. Смотрите, государство повесило на застройщика заботу о социалке. По умолчанию, по факту. ну, нет у нас денег, да, но мы держимся, поэтому пускай школу построит застройщик. Потом или подарит, или передаст, или как-то еще. С больничкой то же самое, с дорожным проектированием то же самое. В Москве у собственника нет территории, за которую он отвечает. Он не может там устроить парковку, это городская территория. Но обязанность убирать на него повесили. Государство все больше и все охотнее часть своих функций перекладывает на собственников или на пользователей. И потом вменяет это им в обязанность. Вот это вот главная тенденция, потихонечку. Ну, у раннего бизнеса на заре 90-х это называлось приватизация прибыли, национализация убытков. Доходную часть мы оставим в себе, а вот с расходной помогите нам справиться, а то нам тяжело. Ведь никто же не спросит, а почему мы налоги мы платим этому муниципалитету, у которого не хватает сил убирать. Может быть, федеральный центр мало налогов муниципалам оставляет. У нас, кстати, муниципальная тема тоже заявлена, и она тоже необычайно интересна. У нас 21 апреля как раз-таки день местного самоуправления. Есть такой праздник, День местного самоуправления. Да. Ну и вот под этот праздник у нас тут целая серия интересных, замечательных событий. В администрации поселка Куйвази обыски и выемка документов. Руководители подозревают в мошенничестве. Классическая земельная афера. Куйвази передали из Минобороны 76 гектаров, а глава администрации сам по себе 6,5 га передал муниципальному предприятию, а то почему-то взял и продал. Причем за небольшую сумму. Ну, такая типичная схема. Всплыла она, потому что понадобилась инвентаризация земель для водоканала. Так бы все тихо прошло. Ну, продали и продали, кому интересно. Во Всеволожске совершенно песенные дела творятся. Там просто идут такие квадратно-гнездовые бомбардировки по площадям.
Причем это происходит постоянно и без
перерыва. Это происходит последние несколько месяцев. Это не то, что постоянно. Вот сейчас у нас задержан замглавы администрации Всеволожска Юрий Павлов, да? До этого, несколькими днями ранее, был задержан и арестован начальник управления имуществом Андрей Сафронков, а его подчиненная отправлена под домашний арест. Речь идет о незаконной приватизации 13 земельных участков, там, скорее всего, оформление на льготников. Это ломоносовская схема, раньше по такой же схеме загремел глава Ломоносовского района Устинов. А еще интереснее схема, о которой писали коллеги 47 News, респект и большое уважение. Это вот замечательная штука с наложением на кадастровую карту белых пятен. Если участки не разграничены, а участки во Всеволожске не разграничены, то есть городские участки, которые вроде бы никому принадлежат. И вот некоторые ОЗТ, допустим, Выборгский, да, приводя в порядок свое земельное хозяйство, договариваются с кадастровым инженером, что вот площадь участка остается прежней, а вот координаты мы поставим отсюда. И получает в пользование кучу земельных участков, раскиданных где попало. Вот само предприятие Вьянина, а владелец земли во Всеволожске. И если что, я не уверен, что правоохранителям так будет легко доказать умысел. Может кадастровый инженер ошибиться вот так вот, например?
Конечно,
может. Да запросто. Что ему грозит? Потеря лицензии и штраф. Скорее всего.
А если не поймают?
А если не поймают, то сельхозпредприятие окажется внезапным владельцем участков, а при переводе их в земли поселений стоимость вырастает в разы и на порядке. То есть там будет речь идти не о миллионах, а о десятках, сотнях миллионов, из которых с кадастровым инженером тоже, конечно, грех не поделиться.
А сколько лицензий стоит кадастровый инженер?
Там надо учиться, там надо сдавать допуски в СРО, это десятки тысяч рублей. Это
кадастровый инженер. В кавычках.
Но да вы знаете, я вот читаю закона. Некоторые уголовные дела и приговоры. Там упер человек 58 миллионов рублей и присел на 4 года. Вполне достойный доход, если так разделить.
Не соглашусь. 4 года нет.
Но ведь можно было и не присесть.
Можно было и не присесть.
Итак, во Всеволожске обратите внимание, что обвинения ложатся кучно, по кругу, но ни разу нигде обвинение впрямую не адресовано главе администрации города Всеволожска Сергею Гармашу. Вот он остается пока как столб. И там есть история, которая очень красиво по кольцевой композиции замыкает наш с вами разговор на этом этапе. Uh-huh. Вот в Москве мы говорили о том, что Москва осталась городом вне федерального законодательства, где в ручном управлении город сам распоряжался землей, правилами застройки, кому что дать, кому чего не дать. Во Всеволожске это единственный из муниципалитетов области, где полномочия не переданы на районный уровень. Сергей Гармаш упорно оставляет их у себя и под разными предлогами, по разным причинам, вплоть до судебного иска, где он оспаривает законность передачи таких полномочий, удерживается. И мы с вами окажемся в такой интересной ловушке. С одной стороны, я вполне ценю и уважаю губернатора Александра Дрозденко и понимаю его раздражение, когда он раз за разом наталкивается на факты муниципального воровства, злоупотреблений и говорит, что нет специалистов на 200 муниципалитетов, тупо нет такого количества главных архитекторов, специалистов по землепользованию, инженеров. нет в руководстве. Давайте передадим району, район будет рулить лучше. И снова у нас получается вертикаль. Как у нас столица определяла количество штанов в советское время, так у нас сейчас федеральный центр определяет, сколько налогов оставить на местах и какое количество лампочек должно быть в садоводстве. Мы возвращаемся к вертикальной плановой системе, которая себя неоднократно дискредитировала. Я полагаю, что, может быть, стоило пройти через несколько лет воровства и смены нескольких поколений начальников. Ну, потому что неприлично, когда у руководителя района автомобиль стоимостью ровно в весь районный бюджет.
Не могу не спросить, когда у вас интервью с господином Гармашем?
А я даже не знаю, у меня к нему не так много вопросов. Мне понятна его позиция, в принципе, понятно, как и за что он борется.
Интервью ради фото с улыбкой, быть может.
Ну, может быть, да. Спасибо за идею, давайте, напрошусь. Они почему-то не очень любят со мной разговаривать, не знаю прям.
Странно.
Да.
Надо им архив программ на Фонтан Кофе сдать, и они убедятся, что это не страшно.
Наверное, да, это не больно, будто уснешь. К сожалению, вы знаете, и чиновники федерального звена, и люди, которые на самом деле отвечают за разработку и принятие этих законопроектов, тоже очень неохотно отвечают на прямые вопросы. Я докопался до Москвы с этим дурацким вопросом, как это вдруг у нас 2,5 миллиона дачников в регионе остались вне закона. Да? Угу. Ну, потому что на сельхозке сейчас дома строить нельзя, это нецелевое использование и так далее, и так далее. И ничего мне не сказали. Сказали, да, вот на сегодня так, все. Это говорит человек из администрации президента, который непосредственно причастен именно к этому блоку. Потому что этот вопрос был опять-таки у Козака, а Козак больше не занимается отменой категории, а занимается реновацией Хрущева. И я чувствую, что им точно так же не хватает грамотных специалистов, как Дрозденко не хватает их в муниципалитетах. Там точно так же некому предусмотреть возможные законодательные последствия излишне эмоциональных решений. Там та же самая кадровая беда, что и здесь на районном уровне. Ну, возможно, я не знаю, Николай, я коллекционирую порядочных чиновников. У меня есть такое интересное хобби.
Вы расскажите, сколько у вас их там?
7.
7,
то есть да.
В десяточку
ну,
еще?
Ну, возможно, даже десяточку еще не набрал. Я не буду называть поименно, это неприлично и ни к чему. Но вот люди, с которыми можно разговаривать, которые адекватные, которые в личном интересе, по крайней мере, не замечены.
И все действующие или бывшие?
Все действующие. Все действующие.
Просто есть из бывших много тоже, мне кажется.
Хорошо. Бывшие как-то сразу становятся более
порядочными.
Автоматом. Порядочные. Да.
У меня один вопрос про землю от наших пользователей. А правда ли, что в 2018 году те, кто не размежевал участки, на которых стоят дома, не смогут больше это сделать и, соответственно, продать их?
Такое постановление правительства есть. У нас в 2018 году должен быть осуществлен переход на единую систему координат государственную. И есть предложение неразмежеванные участки действительно запретить к обороту. Я не знаю, что из этого может получиться, потому что у нас таких участков без законно установленных границ даже не 50%, как говорят в Росреестре, а гораздо больше.
Да.
Гораздо больше. Потому что если сейчас мы возьмем выписки из Росреестра, у нас будут координаты, установленные в МСК 93, там, в СК 47, в УСК, условная система координат Ленобласти, 4 или 5 систем действует. А все должны быть приведены к ГСК 21.
Так а сделано это ровно для того, чтобы спровоцировать некое наведение порядка?
Еще раз, если человек наведет порядок, устроит размежевание и получит реальные координаты, не факт, что через год его не заставят это делать еще раз. Чтобы привести к государственной системе координат 2011.
Вот а делать что людям? Вот спрашивают, они хотят сориентироваться, дайте им совет какой-то. Сидеть и ждать?
Нет, связываться с кадастровыми инженерами и спрашивать, в какой системе координат будет переведена съемка, будет ли она увязана с будущей предполагаемой системой. Ну, чтобы два раза не вставать, хотя бы из этих соображений.
Какое количество сотрудников поймут этот вопрос к нашей предыдущей части разговора про качество кадров? Вот человек сформулировал, постарался.
Нет, вы знаете, если говорить про область, то как раз глава кадастровой палаты Олег Михеев, он как раз кадастровый специалист, он да. Геодезист. Угу. Он в этом разбирается достаточно хорошо. Но, к сожалению, последние недели две, и он немножко увиливает, уклоняется от прямых вопросов. У них там, ну, свой геморрой тот же Всеволожский, да? Угу. Там тоже кадастровая палата замешана каким-то боком.
Еще один конкретный вопрос, продолжение этой темы, прежде чем мы будем разбирать.
Давайте завершим эту тему. Значит, с координатами и кадастровой съемкой творится на сегодня бардак. Этот бардак не имеет окончательного легитимного законодательного разрешения. На сегодня здесь тупик, точно так же, как с сельхозкой. Угу. То есть пока не пришли, пока не оштрафовали, но могут.
Спрашивают, стоит нежилое здание, которым владеет частное лицо на земле, на этом же участке. Стоит несколько зданий других собственников. Может ли собственник здания размежевать участок только под своим домом? И надо ли ему в таком случае согласие собственников других зданий?
Он обязан уведомить соседей. В принципе, кто первый встал, того и тапочки. Кто первый подал заявку на межевание, у того приоритет. Но он обязан подписать протокол разногласий, если собственники не уведомлены. Собрать подписи. Ну да, что они не имеют возражений.
А таким образом, чтобы им не надо было расписываться, они же могут там пропустить уведомление?
Могут, но в дальнейшем, если у них будут претензии, их позиция в суде будет посильнее. Угу. Меня не уведомили, я не знал, без меня размежевали. А такое вполне вероятно, потому что межевые споры в России никуда не делись.
Ну вот, собственно, спрашивают, какая юридическая практика, если межевание земли согласуется с соседями, а те отказываются его согласовывать только через суд?
Тогда я попрошу, Николай, переправьте мне этот вопрос, пожалуйста, на почту, я отдельно и специально им займусь, и с кадастровыми специалистами, и с юристами, потому что вот практика, насколько я знаю, пока описывается одним словом, она противоречивая. Бывает так, а бывает иначе.
Хорошо.
Нет однозначных ответов.
Идем дальше по тем вопросам, которые поступили к этому эфиру.
Ну, главные и самые смешные были связаны, конечно, с инициативой Минтранса закрыть акваторию.
Вот, эта история, казалось бы, не имеет ничего общего с нашим профессионалом в эфире, а нет?
Имеет.
Вот рассказывай.
У нас, хорошо, давайте так. У нас достаточно сложный и непростой туристический и гостиничный бизнес. У нас есть высокий сезон, который, как в Сочах где-нибудь, прошу прощения, или в Адлере, кормит год, да? Люди должны за сезон белых ночей заработать достаточно, чтобы низкий сезон пережить. И у нас Минтранс, ФСБ, ФСО и прочие акторы выдергивают месяц из этого сезона, потому что запрет для маломерных судов и для коммерческой перевозки, и для прочих плавсредств с 1 июня по 4 июля. То есть с момента начала экономического форума и как раз до окончания матчей Кубка Конфедерации. Пока что нет самого приказа, есть проект приказа. Но это не инициатива Минтранса, понимаете, это... решение принято во исполнение указа президента об обеспечении безопасности. Они просто, так сказать, берут под козырек и делают немножко больше, чем их попросили. Нет карты зон. Но по опыту общения с этими ребятами зоны как раз перекроют каналы и саму Неву. Я напомню, у нас в июне происходят алые паруса. У нас в июне запланирована международная регата «Паруса белых ночей».
У меня в июне друзья кубок. Происходят. Что мне паруса и регаты?
Не будет речных трамвайчиков, не будет метеоров до Петродворца. Не будет яхты, катеров на акватории. Вы знаете, я сначала тоже... То есть первая реакция, когда вот эта новость обсуждается в кругу друзей, они там совсем ошалели, скажем так, да? Примерно так. Я вам напомню просто, есть такая картинка, вы наверняка ее визуально сразу воспроизведете. Помните инаугурацию 2012 год? Инаугурация президента. Кортеж едет по Москве.
Они как-то вроде бы такие...
Ну, они рифмуются.
Одинаковые всегда.
Кортеж едет по Москве. Москва совершенно пустая. Да. Ни человека. Ну вот. Идеальное событие международного уровня. Телекамеры есть, а народу нет.
Это то дело Москва. А мы в Петербурге живем.
Идеальная картинка в представлении верховной власти. Вот чтобы публика не мешалась. Но я считаю, что инициатива недоработана. Потому что надо, конечно, закрыть Клешему. Железнодорожное сообщение уже там народ придумывает. Автобусы с туристами, которые не болельщики, в городах, где проходят матчи конфедерации, пускать не будут. Это инициатива ФСБ. Надо, конечно, закрыть метро от греха, прекратить движение общественного транспорта и отключить мобильную связь. Вот слушайте, это идеальный вариант. Телевизор оставить.
Это все весело, но вы можете все-таки вот объяснить логику принятия решения?
Невозможно предугадать логику непрофессионала, говорил папа Мюллер.
То есть дело в том, что люди просто не отдают себе отчет в том, что...
Люди не принимают во внимание ни миллионный действующий бизнес, ни интересы граждан. Конечно, нет.
У них нет друзей в бизнесе, у них нет родственников среди граждан.
То есть... Я полагаю, вы знаете, тут господин Артемьев сказал по этому поводу достаточно внятно.
Вот,
главное,
есть кому сказать-то.
Главная угроза для экономики — это не цены на нефть, а растущая роль государства в экономике. 70% уже. Было 25% в 2098 году, сейчас 70%. И главное конкурентное преимущество — это не качество товара и не качество услуг, а доступность административного ресурса. Это другой бизнес. Он не имеет отношения к потребностям граждан. Совсем другой. Просто человек вычеркивается из этой схемы, его там нет. Ну и кроме того, все-таки не будем забывать, что это столкновение интересов, в котором нет опыта позитивных решений. Ну, с одной стороны, большой спорт, многотысячные стадионы, массовые мероприятия. С другой стороны, практика точечных терактов. Как раз эти объекты будут максимально уязвимыми. И все равно здесь не обеспечить безопасность, хоть ты застрелись. Ну, невозможно гарантировать. Ну, на подходе в супермаркет то же самое может произойти.
Так где угодно.
Где угодно, где угодно. И те решения, которые предлагают ребята из Минтранса, они не снимают проблемы и даже не приближают к решению, но они позволяют отчитаться. Мы сделали все, что могли в этом направлении. Вот такие-такие сякие меры приняли. Кстати, в акваторию будут допущены суда, которые получили согласование от штаба безопасности. И мне почему-то кажется, что яхта Романа Абрамовича «Эклипс», она получит такое разрешение. Вот почему-то мне думается, что у нее будет разрешение на заход в Невские воды. И, наверное, у других.
Как быть? Я просто пытаюсь понять, люди это проглотят и смолчат?
А ваш, интересно, не знаю. Не знаю.
Каким-то образом, видите, можно попытаться сказать: ау, мы тут.
Ну, мы же с вами говорим. Ау, мы тут. А вот как на это отреагирует широкая публика, не знаю. Это массовая психология, область совершенно загадочная. Не ясно, что будет триггером. Ясно, что каждый такой поступок увеличивает вероятность неконтролируемого развития событий.
Хорошо, скажем, Дмитрий, так аккуратно. А вы можете ответить на такой вопрос, сколько в день будет терять город из-за этого?
Нет, взвесить мы это никто можем? Никто не считал. Попытаться? Это упущенная выгода, никто не считал. Мы не знаем, сколько народу откажется от поездок. Мы не знаем, сколько народу сократит свое пребывание здесь. Это гадательные цифры. Потом можно будет сравнивать прошлый сезон и этот. Вот разве что так, явочным путем. И возвращаясь к теме недвижимости, строительства и рынка, строительный бизнес и рынок жилья жив только благодаря тому, что на нем вмешательство государства минимально. Государство устанавливает правила, более или менее удачные, часто менее, но, по крайней мере, само туда не лезет. С монополистической организацией какой-нибудь там, Главленинградстрой. Поэтому рынок жив. Там миллионы, сотни тысяч покупателей и десятки тысяч компаний. Только поэтому. Спасибо. Если будут еще вопросы, будем копить к следующей такой программе где-нибудь в середине мая. С вами была программа «Квадрат» и ведущий Дмитрий Синочкин и Николай Нелюбин. Спасибо.
Спасибо большое, Дмитрий. До новых встреч.